Эта наша беседа будет посвящена новой теме – началу постепенного упадка Византийской империи, турки, которые появились на мировой арене их завоевания, и первый крестовый поход, который казался актуализировался, что ли, в результате вот всего этого развития событий. И тогда, собственно, таким образом станет понятно, какое отношение все эти, казалось бы, такие внешнеполитические события имеют к истории церкви. Император Константин Мономах скончался в начале 1055 года. Жена его, императрица Зоя, умерла еще раньше. Стала единолично править ее сестра Феодора. К тому времени ей было уже за 70. И через год скончалась она в 1056 году. Таким образом, угасла македонская династия, столь популярная среди народа. Патриарх Михаил Кирулярий играл очень активную роль в выборах нового императора. Там, собственно, было две фракции – земельная аристократия и военные. Михаил Кирулярий занял сторону земельной аристократии и проиграл. К власти пришел аристократ Исаак Комнен, который был выдвинут армией, генерал, очень способный генерал. Но при этом земельная аристократия не давала ему править и блокировала каждое его действие. Исаак I, борясь за власть, отправил в отставку Кирулария, который продолжал выступать на стороне земельных аристократов. Однако удержаться на престоле императору не удалось. Через 2 года после воцарения он вынужден был отказаться от престола и уйти в монастырь. Преемником его стал Константин X Дука, а имперская казна уже опустела. А армия опасно усилилась. Естественно, Константин Дука был представителем противоположной фракции земельной аристократии, которая помнила об армейской фракции и пыталась ее ослабить. Но в любом случае платить армии было нечем, солдаты волновались, назревали бунты, и император решил сократить военные силы. Возможно, это имело смысл для сохранения его власти, но для империи это было очень-очень опасным шагом, особенно в тот исторический момент. На востоке собирались грозовые тучи, а на западе, собственно, уже разразилась буря. Норманны перешли в новое наступление. Папы решили переменить политику на более реалистическую и полностью сменили направление. В 1059 году папа Николай II признал нормана Роберта Гвискара правителем Апулии, Калабрии и Сицилии, которых у него еще не было в руках. Он благословил его отвоевывать Апулию и Калабрию у византийцев, а Сицилию у арабов. И таким образом началось нормандское завоевание. Константин X скончался в 1067 году. Его сын Михаил VII был еще малолетним. И через год вдова императора вышла замуж за генерала Романа Диогена. И он стал регентом и императором. Но на Востоке тем временем возникла своя угроза, и очень серьезная. В Центральной Азии турки-сельджуки разгромили фатимидский багдадский халифат и вплотную вышли к границам империи. Еще в 1064 году князь Карса, последний независимый армянский правитель, он не в силах больше был сдерживать давление турок, и поэтому он передал свои владения империи. А сам взамен получил земли в Таврских горах в Малой Азии и туда переселился со всем своим народом. Таким образом было положено начало так называемой Малой Армении или Киликийской Армении, которая просуществовала несколько веков. Итак, имперские пределы продвинулись далеко на восток. Это было ошибкой, особенно в то время, потому что надежные линии обороны остались далеко позади. Граница теперь проходила в малонаселенных областях, где еще не сложилась система обороны. Вообще, собственно, границы в нашем понимании слова в том мире не было. Были ничейные земли, в которых стояли замки с византийской стороны так называемых акридов, то есть это такие приграничные бароны, которые жили за счет набегов на вражескую территорию, ну, какие-то такие, скажем, там, казацкие властители. Ну и, соответственно, они охраняли свою территорию от вражеских набегов. С мусульманской стороны были такие же акриды, и более-менее вот эти вот их подвижные отряды поддерживали равновесие. Новая граница была по существу голой. Там еще, собственно, вот эта вот система не сложилась. И, соответственно, турки начали совершать ежегодные набеги на имперскую территорию, которая оказалась открытой из-за нее обустроенной границы. Малая Азия – это житница империи, и несла на тяжелые убытки. Роман Диоген видел, что спокойствие империи требовало нового армянского похода. Но после реформ Константина Дуки армия была уже далеко не та, что 50 лет назад. Тем не менее, императору удалось собрать почти что 100-тысячное войско. Правда, византийцы составляли в этом войске, в общем, даже менее половину от численного состава, и далеко не все из них были профессиональными солдатами. Другая половина состояла из наемников – варягов, франков, славян, печенегов и половцев. Всю эту армию которая была сколочена наспех, ее раздирали на части соперничества и взаимная подозрительность. Заместителем Романа по команде значился Андроник Дука. Он племянник покойного императора и, как вся его семья, заклятый враг Романа. Брать его с собой было ошибкой, но оставлять его одного в столице для Романа тоже было слишком рискованным, поэтому оба выбора были хуже. По необъяснимым причинам, потому что византийцы обычно очень внимательно всегда смотрели за правильностью ведения военных действий, у них было все расписано, как поступать в какой ситуации, и все рассчитано. И в этом смысле такой был высокий профессионализм их армии, которая благодаря ему одерживала победу. Но вот тут по необъяснимым причинам император допустил целый ряд грубых тактических ошибок. То есть совершенно непростительных нарушений самых основных правил византийской военной науки. Он как-то не обратил внимания на разведку, разведка у него сильно хромала, и таким образом он совершенно не знал, каким образом перемещались армии противников. И, тем не менее, несмотря на это, он решил разделить свои силы. Половцы и франки были отправлены занять небольшую крепость на берегу озера Ван, а Роман с другой части своей армии расположился возле селения Манцикерт. И вот тут, собственно, и произошло решающее сражение. Удивительно, но в этой роковой битве события повторились почти с точностью другой роковой битвы, которая произошла почти день в день с этой, но более 400 лет назад. 20 августа 636 года битва при реке Ярмук. В пятницу, 19 августа 1071 года, султан Альп-Арслан напал на армию Романа при Манцикерте, которая ожидала возвращения франско-половецкого корпуса. Однако наемники так и не пришли на помощь. Половцы уже давно не получали жалования, вспомнили, что они тоже тюрки, и в ночь накануне перешли на сторону неприятеля, почти точно так же, как арабы-гасаниды в 636 году перешли на сторону арабов-мусульман. А франки решили, что не стоит рисковать и ввязываться в бой, который неизвестно еще чем закончится, и решили выждать. И опять, как несколько столетий назад, в битве при реке Ярмук, византийцы заняли невыгодную позицию. Пыльный ветер дул им в лицо и слепил глаза. Роман храбро сражался, но уже мало что мог изменить. Андроник командовал резервами, увидел, что дело проиграно, теперь основные события будут решаться в Константинополе, поэтому он развернул свои войска и вместо того, чтобы прийти на помощь Роману, быстрым маршем повел их в столицу, бросив императора на произвол судьбы. С небольшим отрядом Роман некоторое время еще продолжал сдерживать турок. Конь под ним был ранен, он сражался, спешившись, творя чудеса героизма. Лишь к вечеру византийская армия была разгромлена, Роман ранен и захвачен в плен. Никто не подозревал, что вот это вот сражение станет самым роковым событием за всю историю Византии. В том же 71 году на Западном фронте пал Бари. Последний византийский город в Италии был захвачен норманнами. Однако, конечно, вот эта последняя катастрофа, она была ничтожной по сравнению с первой. Тюркские народы к тому времени были широко известны Византии. Они создали несколько цивилизаций, которые имели сношение с империей. Уйгуры исповедовали несторианскую версию христианства, хазары исповедовали иудаизм. А мусульмане-сельджуки были самым диким из всех тюркских народов. Они были степными кочевниками, профессиональными солдатами, которые жили набегами, погромами и грабежами и держали в страхе весь Восток. В общем, они на Востоке играли роль в чем-то схожую с ролью норманов на Западе. И именно вот эти турки-сельджуки из Центральной Азии, они завладели Багдадом, разгромили аббасидский халифат, они именно и разбили византийскую армию под Манцикертом в 1071 году. И дорога в Малую Азию оказалась открытой для кочевников. Однако султан-победитель Альп-Арслан на тот момент совершенно не представлял себе монументального значения своей победы. Он лишь обеспечил безопасность своих флангов и мог, больше не думая о византийской угрозе, заниматься устройством других неотложных дел на Востоке. Поэтому для него это была обычная рядовая победа, ничего особенного. Он потребовал от взятого в плен императора лишь эвакуации Армении, то есть возвращение к прежним границам, большого выкупа за него самого, и отправился громить Центральную Азию. Его преемник Малик-Шах, чья империя простиралась уже от границ Китая до Средиземноморья, тоже о Малой Азии не думал. Но, тем не менее, переселение народов началось. Граница лежала открытой, и остановить орды кочевников было некому. Волна турок хлынула в Малую Азию. Если бы империя собрала все силы, то последствия поражения при Манцикерте можно было еще исправить. И вторжение турок в Малую Азию можно было бы предотвратить. Но в столице разгорелась междоусобная борьба. И она, собственно, отнимала все силы у претендентов на престол, и до защиты империи ни у кого не доходили руки. Все воевали против всех, надеясь взойти на трон. Слабые пограничные отряды были сметены. Собственно, гражданская война, о которой я говорил, продолжалась 10 лет. Все воюющие стороны при этом привлекали на свою сторону турок в качестве наемников. И таким образом завоевание турками Малой Азии за 10 лет стало практически необратимым. Сельджуки были примитивным кочевым народом, который не занимался сельским хозяйством. Где бы они ни поселялись со своими отарами овец и табунами лошадей, цивилизация разрушалась, дороги и акведуки приходили в запустение, колодцы пересыхали. В Малой Азии была ирригационная система, это, в общем, район достаточно безводный, там ирригационная система налаживалась в течение долгих веков. Вот эта ирригационная система превратила маловодную Малайзию в цветущий сад и в житницу империи. Но буквально за несколько лет все это оказалось разрушенным. Цветущие сельскохозяйственные области превратились в пустыни, народ бежал в береговые районы, которые находились под охраной византийского флота. Сельские местности опустевали, процесс депопуляции продолжался очень активно, и через несколько лет, когда из региона уезжал народ, он делался совершенно непригодным для жилья. И вот это все крайне осложняло отвоевание имперских земель. Как я уже сказал, утерянная Византией Малая Азия была ее житницей и территорией, откуда поступало наибольшее количество рекрутов для воинской службы. Поэтому нужно было срочно не только, так сказать, отвоевывать эти территории, что было очень сложно, но и заново организовывать поставки продовольствия и решать, откуда их брать. И, с другой стороны, в делах военных приходилось все больше и больше уповать на наемников, что ложилось дополнительным временем на государственную казну, которая к тому времени и так уже сильно опустела. То есть через 50 лет после окончания правления великого императора Василия II долго достаточно накопленное им богатство сохранялось, но в конце концов опустошилось. Турецкое вторжение в Малую Азию началось в 1073 году. К 1080 году практически весь полуостров, за исключением узкой прибрежной полосы, находился в руках сельджуков. А Никея, один из наиболее почитавшихся христианских городов, всего в 150 километрах от Константинополя, стал их столицей. И государство, которое они основали на имперской территории, назывался Румский султанат. Рум от слова «Рим». Все еще, так сказать, память о Риме продолжалась. После поражения при Манцикерте Андроник Дука, вовремя прибывший со своим корпусом в Константинополь, сделался главным советником молодого императора Михаила VII Дуки. Роман Диоген был низложен в свое отсутствие, и когда вернулся из плена, его схватили и ослепили с такой жестокостью, что вскоре он скончался. Михаил VII оказался слабым правителем. К тому же ему все время пришлось заниматься борьбой за собственный престол. Его преемник Никифор III Ватаниад был не слишком лучше. Лишь в 1081 году, через 10 лет после Манцикерта, к власти пришел достойный претендент, представитель влиятельной аристократической семьи генерал Алексей Комнин. Ему суждено было править 37 лет до своей смерти, которая последовала в 1118 году, и ему также предстояло основать династию. Алексей оказался величайшим политическим деятелем своего времени. Однако в 1081 году всем казалось очевидным, что ни он, ни его империя долго протянуть просто не могут. То есть положение было таковым, что бразды правления мог согласиться взять в руки человек либо отчаянной храбрости, либо отчаянной глупости. Хотя Алексею на тот момент едва исполнилось 30 лет, но у него уже был большой опыт полководца. И причем полководца, который командовал небольшими силами, и чей успех зависел только от собственной изворотливости, изобретательности и дипломатических способностей. Внешность у него была замечательная. Он был невысокого роста, но очень пропорционально сложен, превосходно владел собой и славился своей необычной учтивостью. Весь облик его дышал глубоким врожденным благородством. Он был очень деликатным по природе человеком, но в случаях, если этого требовали интересы империи, мог действовать весьма жестко. В дипломатии он применял методы, которые сегодня мы назвали бы весьма грязными. Но такова была дипломатическая практика того времени. Но, во всяком случае, нужно отметить, что Алексей никогда не изменял данному им слову, что было большой редкостью для того времени. Он был человеком высокой культуры, богословом и философом. Что очень редко для его времени, Алексей по природе своей не выносил жестокости и, возможно, был единственным среди современных ему правителей, когда он предпринимал попытки действовать на еретиков, в том числе и на богомилов, которые были государственно опасными, просто разрушали общество и государство. Он пытался действовать убеждением, а не пытками и не казнями. Когда Алексей пришел к власти, у него не имелось ни армии, ни доходов, казна была опустошена, мятежная аристократия строила козни против него, в собственной семье его постоянно возникали заговоры. Империя, окруженная врагами, лишилась на тот момент своих лучших провинций в Малой Азии, где прочно утвердились сельджуки. А на Балканах, в Сербии и Далматии, восстали славяне. Печенеги постоянно совершали набеги через Дунай. Нормандский правитель Южной Италии Робер Гвискар начал вторжение с запада, надеясь дойти до Константинополя. В общем, гибель империи казалась неминуемой. То есть вокруг сжималось кольцо врагов, помощи ждать было неоткуда. И вот в этой ситуации А Алексей совершил совершенно небывалое. Он обновил армию, реорганизовал администрацию империи, отвоевал у турок значительные территории в Малой Азии. В течение 100 лет правления основанной им династии Византия оставалась ведущей державой мира, а Константинополь – общепризнанной столицей мира. Спаситель своего отечества был недюжинным полководцем и совершенно гениальным дипломатом. Он очень хорошо умел играть на противоречиях своих врагов, натравливать их друг на друга и заставлять уничтожать друг друга. Его военные способности позволяли ему переживать поражение и дожидаться лучших времен, когда, наконец, создавались оптимальные условия, при которых можно было разбить врага по всем правилам византийского военного искусства. В общем, во всей своей многогранной деятельности Алексей допустил лишь два серьезных просчета. Первый из этих просчетов состоял в том, что в обмен на немедленную помощь он предоставил коммерческие преимущества иностранным купцам в ущерб собственным гражданам. И именно эти договоры положили начало расцвету таких торговых городов, как Пиза, Генуя, Амальфи и малюсенького молодого городка, который был расположен на островах в лагуне в северо-западном углу Адриатики, Венеции. Через 120 лет венецианцы, организовав четвертый крестовый поход, от души отблагодарят за это переживающие трудности Константинополь. Второй тяжелой ошибкой Алексея Комнина было то, что в критический момент он девальвировал имперскую золотую монету. Она называлась номизма, или на Западе называли «бизант». Он туда подмешал дешевых сплавов. Это серьезно подорвало доверие к византийским деньгам и, следовательно, пострадала кредитоспособность империи. А ведь еще с эпохи Константина Великого бизант был единственной стабильной валютой в нестабильном мире. Цена бизанта оставалась неизменной в течение более чем 7 веков. Это, в общем, для книги рекордов Гиннесса исключительное достижение. Однако, когда мы говорим об ошибках императора, нужно также учитывать, что выбирать ему не приходилось. Альтернативой была просто гибель империи, и поэтому судить его строго за эти ошибки просто невозможно. Прежде всего, Алексею требовалось справиться с нормандским правителем Робером Гвискаром, который вторгся на Балканы со своим сыном Боемундом. Алексей заключил перемирие с турками и привлек союзники Венецию и западного императора Генриха IV. Для отражения нормандского вторжения ему пришлось даже конфисковать церковные сокровища. Все же византийская армия несла поражение. Норманны взяли Дирахий, это нынешний Дурацо в Албании, и вплотную подошли к Салоникам. Отбить их вторжение удалось только в 1085 году, уже после смерти Гвискара. Затем император занялся печенегами. Он подговорил половцев напасть на них с тыла. Но в это время восстали богомилы во Фракии, что весьма осложнило обстановку. Пришлось срочно перебрасывать армию на борьбу с богомилами. Лишь в 1091 году Алексей наголову разбил печенегов, и больше никогда они не тревожили империю. Правда, после этого начались набеги половцев. Половцев империя разгромила в 1096 году и потом вновь в 1114 году. В 1084 году скончался султан Сулейман, и начались гражданские войны между турецкими эмирами. А Алексей воспользовался этим и в 1091 году отвоевал Никомидию. Ситуация для контрнаступления в Малой Азии была чрезвычайно благоприятной. Однако императору, увы, катастрофически не хватало солдат. В то время, во многом благодаря дипломатическим способностям Алексея, отношения между империей и папством складывались весьма благополучно. Шли переговоры о восстановлении общения. И вот, пользуясь этим, Алексей в 1094 году направил послов к папе Урбану II с просьбой послать ему военное подкрепление. Император надеялся получить новые отряды наемников. Благо, что казна его к тому времени весьма пополнилась. Однако вышло все совсем по-другому. Прежде чем переходить к рассказу о дальнейших событиях, я хотел бы немножко поговорить о том, как церковь относилась к войне и к военным действиям. Собственно, этот вопрос, фундаментальнейший вопрос, насколько возможно для христианина воевать, стоял перед церковью многие века. Святой Василий Великий, хотя в своем 13-м каноне и оговаривает, что убиение на поле брани не может приравниваться к умышленному убийству, все же рекомендует воинам, вернувшимся домой, воздержаться от причастия в течение 3 лет, как виновным в невольном пролитии крови. Должен сказать, что канон этот вошел во все и до сих пор входит во все православные сборники канонического права, но при этом вряд ли он когда-нибудь применялся на практике. Византийцы не относились к своим воинам как к убийцам. Однако в Византии военная профессия не была окружена романтикой и славой. Смерть на поле боя против неверных не считалась мученичеством. Мученик, в конце концов, умирает вооруженный лишь только своей верой. Война против неверных рассматривалась как печальная необходимость. Сражаться против христиан было вдвойне плохо и греховно. И, собственно, во всей тысячелетней истории Византии неизвестно ни одной агрессивной экспансионистской войны. Войны были лишь оборонительные, либо направленные на отвоевание своей территории, утраченной ранее. Ну, собственно, самыми агрессивными войнами можно назвать походы Юстиниана, и те, собственно, на самом деле отвоевывали, опять же, римские территории. При всех прочих равных условиях византийцы всегда предпочитали мирные методы. Если можно было не воевать, лучше было не воевать. А для западного человека, который привык восторгаться ратной доблестью, действия многих византийских государственных деятелей казались трусостью или изворотливостью. На самом деле, действиями ромеев всегда руководило искреннее желание избежать пролития человеческой крови. То есть византийцы, которые почти постоянно воевали, но тем не менее они видели войну крайней мерой. И, в общем, применение военной силы для них было позором, на который можно пойти, когда все остальные методы провалились. То есть любая война становилась для них по существу признанием своего бессилия решить дело бескровно. Поэтому византийцы часто предпочитали выплачивать субсидии соседним племенам, чтобы не воевать с ними. Пусть эти князьки, если им угодно, называют эти субсидии данью. Для византийских императоров это было разумное решение, разумное капиталовложение. Такой самый дешевый и эффективный путь без кровопролития обеспечить спокойствие своих подданных. В любом случае война обошлась бы намного дороже. А так, выплачивая эти деньги, все это оформлялось так, что это племя делалось союзником империи и берет на себя труды по охране ее границ. То есть фактически платилось жалование этим же людям, и они вместо того, чтобы воевать с империей, теперь за эти деньги охраняли границы дешево и сердито. Западная точка зрения была куда менее просвещенной. Общество, которое сформировалось на Западе в результате варварских вторжений, искало любые способы для оправдания любимого времяпрепровождения, сносить друг другу головы. И постепенно создавался рыцарский кодекс поведения. Военный героизм виделся самым таким романтичным делом, а пацифистские убеждения не пользовались популярностью. Западная церковь даже при всем желании не могла бы противостоять такому популярному общему мнению. Она могла стараться только лишь направлять воинственность молодых варваров в более такое цивилизованное русло, более выгодное ей русло. Старания церкви на Западе остановить войны между христианами никак не увенчались успехом. То есть на словах все поддерживали эти начинания, а на деле войны не прекращались. То есть, конечно, я-то воевать не хочу, но посмотрите, они у меня отняли мою территорию, как же, что же это я терпеть буду? Более удачными оказывались попытки церкви направить воинскую энергию молодых народов в русло борьбы с неверными. Священная война, то есть война в интересах церкви, объявлялась позволительной, даже полезной и нуждой. Еще в середине IX века папа Лев IV заявил, что все погибшие в битве, защищая церковь, получат награду на небесах. А еще через несколько лет папа Иоанн VIII провозгласил, что убитый в святой войне является мучеником, которому прощаются все грехи. Для стран Запада мусульманская угроза казалась куда более страшной, чем для византийцев до турецких вторжений. Да и турки византийцы воспринимались скорее как варвары, чем как неверные. После того, как в начале VIII века арабов отбили от стен Константинополя, война перешла в позиционную фазу. То есть были там переменные успехи, более-менее установившиеся территории, которые там изменялись в ту или иную сторону, но крайне медленно. И при этом война не прерывала надолго торгового и культурного взаимодействия. Араб, почти до той же степени, что и византиец, был наследником греко-римской цивилизации. Он вел примерно такой же образ жизни, как и житель империи. То есть, в общем, византиец чувствовал себя гораздо более в своей тарелке в Каире или в Багдаде, чем в Париже или даже в Риме. Кроме того, кроме редких случаев кризисов и вынужденных ответных мер, в общем, между империей и халифатом соблюдалось негласное правило, такое негласное джентльменское соглашение о неприменении насильственных обращений в свою веру и о позволении свободного отправления культов. И в этом смысле византийский император вполне официально воспринимался в халифате как защитник православных подданных халифата. Ну, соответственно, также и византийский император гарантировал беспрепятственное исполнение мусульманского культа на своей территории. Западный христианин, в общем, не был ни столь терпимым, ни столь просвещенным. Западный христианин гордился своим христианством, считал себя наследником Рима. Ему крайне не нравилось осознавать, что мусульманская цивилизация выше, чем его собственная. Мусульмане мы привыкли так воспринимать, что мусульмане они на востоке. На самом деле, на тот момент мусульмане контролировали Западное Средиземноморье от Сицилии до Испании и до Туниса. Мусульманские пираты грабили христианские корабли. Однажды они даже устроили успешный набег на Рим и основательно разграбили вечный город. Мусульмане отвоевали себе плацдармы в Италии и в Провансе, построили там замки и оттуда совершали рейды на окрестности. В любой момент мусульмане вновь могли перейти в Пиренеи и обрушиться на Европу. В X веке ислам одержал ряд важных побед в Испании. И само существование христианских государств на Пиренейском полуострове, на самом севере, где теснилось маленькие христианские государства, само существование оказалось под угрозой. Однако в начале XI века положение изменилось, христиане перешли в контрнаступление. Борьба была очень напряженной. Испанские христиане направляли призывы в христианские государства всего мира, чтобы помочь им в борьбе против неверных. И эти призывы поддержали клюнийцы, а за ними и послушные клюнийцам папы. В 1064 году папа Александр II обещал прощение грехов всем, кто сражается за крест в Испании. Это стало первым таким прецедентом официальной священной войны или крестового похода. Однако к концу XI века, когда после новых побед христиане закрепились на новых рубежах, боевой пыл в Испании потихонечку стал утихать. Тем не менее, сама идея священной войны, она уже закрепилась в народном сознании и, в общем, на практике. Вошла и в повседневную жизнь. Церковь рекомендовала христианским рыцарям и воинам прекратить свои мелкие междоусобные конфликты, стычки, забыть о войнах друг с другом. И вместо этого им вменялось в обязанность предпринять путешествия к границам христианского мира, чтобы биться там против неверных и таким образом удовлетворять свою страсть к сражениям. Вознаграждение за это они могут присвоить земли, которые они себе завоевали, и к тому же получить сокровища духовные. Папству чем дальше, тем больше нравилась идея священных войн. Оно часто уже само провозглашало их и само назначало командиров. Завоеванная земля считалась папским протекторатом. И хотя короли и правители чаще всего держались в стороне от подобных походов, но западные рыцари с радостью откликались на папские призывы. Отчасти мотивация их была вызвана искренним религиозным чувством. В общем, они стыдились продолжать братоубийственные войны, сражаться за крест казалось куда более таким благородным и лучшим делом. Но тоже нужно принимать во внимание и растущую нехватку земель в западноевропейских странах. Особенно остро она проявлялась на севере Франции, где к XI веку уже прочно установилась практика майората. Майорат, закон майората, значит, собственно, его все знают по известной детской сказке. Это когда старший сын получает наследство мельницу, а младший – кота в сапогах. То есть старший сын получает наследство отца, которому запрещалось делить свои земли, сконцентрированные, как правило, вокруг каменного замка. Вместе с ними старший сын получает и титул, потому что титул прочно привязан к земле. Барон, герцог, граф и так далее – все это, собственно, титул, который переходил с землей. Младшие сыновья оказывались совершенно без какого-либо имущества, без титульными дворянами и отправлялись искать счастье в других местах. Собственно, именно в этом корне непоседства и неуемной жажды, жажды приключений среди рыцарского класса Франции. Заметнее это было всего среди норманнов, которые все несколько поколений назад происходили от викингов, пиратов. Но тут вот возможность совместить христианскую обязанность с получением собственной земли в южном климате казалась весьма и весьма привлекательной. Итак, на западной границе христианства метод священной войны был уже апробирован. Теперь ничто не мешало применить его на восточной границе.
Правильно ли сделать такой вывод, что, в принципе, Европа с начала средних веков – это совершеннейшая такая окраина цивилизации?
Да, и, в общем, тоже, когда мы будем рассказывать о крестовых походах, можно даже сделать такой парадоксальный вывод, что для средневековой Европы, вот с того времени, ислам был бы куда более подходящей религией, чем христианство, потому что вот эта вся идея священной войны, она для христианства совершенно чуждой, а для них просто это было нормально и естественно, поэтому приходилось выворачивать христианство, чтобы оправдать эту идею, при том, что, конечно, они были христианами, но тут вот как бы ислам подошел бы к такой воинственности гораздо лучше. На самом деле, церковь в лице папства вначале пробовала объявлять святые дни, в которых запрещала воевать. Вначале там по воскресеньям, потом по 20-м праздникам, потом по средам и пятницам, и еще что-то. Но в конце концов это оказалось совершенно непрактично. Идея увеличения числа есть там еще один святой день, воскресенье, но там худо-бедно как-нибудь еще кто-то это, может, соблюдал бы. Но когда количество этих дней, в которых нельзя воевать, перевалило за половину всего времени, это уже оказалось совершенно непрактичным. Поэтому, собственно, вот была нащупана идея, что воевать можно только там, где мы вам скажем, и так, как мы вам скажем. Константинополь был центром всего мира, несомненно. Во всяком случае, всего христианского мира определенно. Ну и потом, опять же, в исламском мире цивилизация, собственно, такая бытовая цивилизация, и, несомненно, была намного выше, чем в европейских странах.
Известная арабская наука очень высокая, угу. Да? Можно сказать, что вот эта наука арабская тоже наследие эллинской культуры?
Несомненно.
Или это откуда-то из других источников?
Нет, несомненно, это наследие эллинской культуры. Собственно, арабская наука базируется на Аристотеле.
То есть, когда говорят о знаменитой восточной мудрости, в принципе, она вся вот базируется все равно
базируется
на эллинской...
Она базируется на греко-римской цивилизации, покуда они ее не исчерпали. Когда они ее исчерпали, то вот своего дальше они уже... Когда мы смотрим на арабские постройки, опять же, это все, это византийская архитектура, которую они заимствовали, и, собственно, и первые знаменитые мечети построены были византийскими мастерами. А когда мы слушаем арабскую музыку, мы видим, что она также заимствована из Византии. Тем временем новости с Востока приходили весьма неутешительные. С 1004 по 1014 год сумасшедший халиф Хаким проводил жестокое гонение на христиан. В 1009 году он даже сжег храм Воскресения Христова, то есть, которого мы сегодня больше знаем как храм Гроба Господня. Однако в 1016 году Хаким объявил себя богом и начал гонение на мусульман, запретил им пост Рамадан и паломничество в Мекку. В 1017 году он провозгласил полную религиозную свободу для христиан и иудеев, а в 1020 году вернул все конфискованные церкви и синагоги и сравнял христиан и иудеев в правах с мусульманами. Но мусульманам было хуже всего, потому что в мечетях Хаким распорядился, чтобы вместо имени Аллаха провозглашали бы его собственное имя. В 1021 году Хаким исчез. Скорее всего, он был убит. Но его друг Дарази основал секту друзов, которая до сих пор живет в горах Ливана, и верят в божественность Хакима, считают, что он в свое время вернется. Вот эта вот история, пусть она и была единичная, потому что просто действительно человек был душевно больной, но она произвела глубокое впечатление на Западе. Новости туда поступали через паломников-пилигримов, поток которых в Святую Землю никогда не прекращался. До турецких завоеваний паломники, за редкими исключениями, свободно допускались к святыням и не испытывали особых проблем. В 1071 году, а это как раз год битвы при Манцикерте и падения Бари, турки штурмом взяли Иерусалим и завоевали всю Палестину до Аскалона. В 1075 году они заняли Дамаск. В 1085 году была захвачена византийская Антиохия. Вести о падении великого города стали шоком для всех христиан. На занятых турками территориях немедленно начались междоусобные войны между мелкими турецкими эмирами. Проезд паломникам к святым местам сделался практически невозможным. То есть одно дело, когда территорию контролирует один правитель, а когда она поделена на множество княжеств, всех которого или эмиратов, которые друг с другом воюют, понятно, что проехать делается невозможным. Еще папа Григорий VII вскоре после Манцикерта начал планировать поход для помощи Византийской империи и освобождения гроба Господня. Однако планам его не удалось сбыться. Но когда папа Урбан II в начале 1094 года получил послание Алексея I Комнина, он сразу же загорелся идеей новой священной войны. Напомним, что император просил помочь ему собрать отряды наемников для помощи в его войне, но у него воображение разгорелось. Император хочет отряды? Ничего, мы вместо отрядов пошлем ему армию, которая раз навсегда расправится с исламом и распространят власть Рима во все пределы вселенной. Он хочет отряд наемников, мы пошлем ему бесплатные армии, которые будут воевать только за идею. Папа видел себя в роли главы христианства, к которому обратился за помощью его вассал император. Конечно, император про это не подозревал. И вот он теперь милостью откликается на его просьбу. Только он единственный верховный правитель церкви, теперь он может оказать эту помощь и направить ее в русло, верное русло. В ноябре 1094 года папа Урбан II собрал собор в Клермонте и произнес на нем совершенно зажигательную речь, используя все силы своего красноречия. Он призвал западных христиан помочь страждущим византийским собратьям, которые находятся на краю гибели от мусульман. И главное, он призывал их освободить святой град Иерусалим. Папа уже напрочь забыл, что император Алексей просил его совсем не об этом. Понтифик гарантировал всем отправляющимся в поход трехлетний мир дома и неприкосновенность имущества всех воинов. Ораторское искусство у папы было, несомненно, незаурядное. Он призывал при помощи всего своего красноречия избавиться от позора для всего христианского мира и вырвать святую землю из рук неверных. Вместо того, чтобы губить свои души в братоубийственных войнах, христианские воины могут заслужить рай в борьбе за дело Божие. Знаком их должен стать крест на одежде. Боевым кличем должен стать лозунг «Deus volt», то есть «Это воля Божия», или «Бог этого хочет». Смерть в крестовом походе искупит все грехи его участников. Речь папы произвела на слушающих незабываемое впечатление. Во всех хрониках это описано, и во всех хрониках производит то впечатление, описывается то впечатление, которое произвела папская речь. Все присутствующие в один голос скандировали «Deus volt», распарывали свои плащи и накидки на полосы, из которых делали кресты и нашивали себе и друг другу на одежду. Через несколько месяцев определились и главные крестоносцы. Ни один монарх так и не собрался в поход. Лидерами похода стали представители высших аристократических кругов. Причины их участия в этом предприятии были самыми разными. У некоторых из них искреннее благочестие, желание искупить свои грехи, у других – жажда приключений, у третьих – основать свои княжества на новых землях. Возможно, были любые комбинации из этих трех причин. Единого главы у армии не было. Папский легат, епископ Адемар Лепюи, не признавался главнокомандующим. Все аристократы изначально относились друг к другу с ревностью и подозрением. Все это усугублялось таким тривиальным снобизмом представителей высшей аристократии. Среди крестоносцев были действительно вот такой первый, за исключением королей, первый эшелон европейской аристократии. Например, Гуго Вермандуа, брат французского короля, младший сын короля Генриха I и Анны Ярославны Киевской, его супруги, дочери Ярослава Мудрого. Роберт, герцог Нормандии, брат английского короля. Роберт, граф Фландрии, Стефан, граф Блуа и другие знатные особы. Среди самых заметных крестоносцев нужно назвать графа Раймунда Тулузского. Это был самый богатый крестоносец, был владелец очень богатых, самых плодородных земель на юге Франции, который снарядил и повел с собой самую большую армию по сравнению со всеми своими соратниками. Граф Раймунд на тот момент достиг уже довольно пожилого возраста, ему было уже глубоко за 50, и он обладал большим жизненным и военным опытом. Он был весьма благочестивым человеком, по-своему честен, но, к сожалению, не слишком мудр. Другим видным персонажем стал Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии. Он как раз был младшим братом, который получил, все-таки поскольку у его отца было несколько титулов и несколько земель, он получил, но получил не самые лучшие земли и не самый лучший титул. Позднейшие легенды наделяют его всеми добродетелями рыцаря без страха и упрека. На самом деле все выглядело не совсем так. С одной стороны, Готфрид действительно обладал благородной внешностью, он был высокий, хорошо сложенный, белокурый и с такими красивыми чертами лица. Славился особой набожностью и очень хорошими манерами. Но он был заметно беднее Раймунда Тулузского не только имуществом, но даже и умом. И к тому же не отличался особой силой характера. Хотя в самых неподходящих случаях вдруг начинал проявлять неразумное упрямство. Что, впрочем, характерно для слабохарактерных людей, которые уступают, а потом совершенно там в непонятном случае начинают упираться и этим своим упорством губит все дело. Куда способнее и решительнее оказался его младший брат Балдуин, который также отправился с ним в поход. Он был совсем уже не имевшим ничего, и, собственно, терять ему было нечего. Самым одаренным, талантливым полководцем и выдающимся дипломатом-интриганом проявил себя Норман Боемунд Таренский, сын завоевателя Апулии Роберта Гвискара. Боемунд был блистательно хорош собой, даже его враги отмечали это, и когда хотел, мог очаровывать своего собеседника своими манерами и своим обаянием. При всех своих несомненных дарованиях Боемунд также выделялся среди других крестоносцев полной беспринципностью и аморальностью. Он был менее других склонен к религиозным сентиментам и отправился в крестовый поход, потому что видел там громадные перспективы для основания собственного государства. Он тоже был младшим братом, и также имущество у него было весьма небольшое. Богатая. С ним шел на войну его племянник Танкрет, столь же беспринципный и честолюбивый, как и его дядя. Местом встречи всех крестоносцев был назначен Константинополь, куда все обязались добраться в 1096 году. К столице можно было добраться тремя путями – через Венгрию и Сербию, либо через Северную Италию и Далмацию по Адриатическому побережью, либо через Италию и потом переплыть Адриатику из Апулии в Дирахий. Каждый из крестоносцев решил, что путь до Константинополя он будет выбирать сам в зависимости от его собственных условий. Но покуда рыцари собирали свои армии, процесс уже, как говорил Горбачев, пошел. По странам Европы разъезжало множество проповедников, которые призывали простой народ отправиться воевать за Святой Крест. На самом деле простой народ был точно не нужен в армии, потому что воевать он не умел, оружия у него не было, и скорее он мешал регулярным армиям. Но самую громкую известность среди всех проповедников снискал некто Петр Пустынник, родом из Франции. Этот персонаж был маленького роста, смуглый, с длинным худым лицом, которое, как пишут хронисты, несколько напоминало морду ослика, на котором он ездил, и который вместе со своим хозяином сделался предметом религиозного поклонения. Петр круглый год ходил босиком, никогда не стирал свою одежду, никогда не мылся, не вкушал ни мяса, ни хлеба. Но зато он ел рыбу и пил вино. Он, несомненно, обладал такой харизмой и громадной магнетической силой, которая действовала главным образом на простой народ. По мере продвижения Петра от селения к селению за ним следовало все больше бедняков и крестьян. По существу терять им было нечего, потому что любая судьба сулила лучшее существование, чем то, что они видели вокруг себя. Ежедневная жизнь их текла тяжело и беспросветно. К тому же еще в предыдущем году прошла засуха, и есть было нечего. И как во все кризисные времена, среди них были широко развиты апокалиптические настроения. Тем более тут еще подверглось искушение бросить свою постылую долю и отправиться в дальние страны. Многие перед этим искушением не могли устоять. К тому же это желание поощрялось церковью. Народ был весьма темным, и мало кто из них знал разницу между земным и небесным Иерусалимом. Люди свято верили, что Бог даст им силу победить неверных и ведет их в землю, которая буквально течет молоком и медом. Петр и его помощники, обедневший рыцарь Вальтер Пустокарманный и монах Растрига Готшалк, собрали вокруг себя множество народа. Современники, совершенно потрясенные этим зрелищем, говорили о сотнях тысяч. Ну, наверное, там до 20 тысяч точно было, что по тем временам было очень-очень большой толпой. Армии называть их не приходилось. Толпы шли с грабежами и с насилием. Когда они проходили через венгерскую территорию, венгры довольно сильно их потрепали в ответ на разбои. На имперской территории вели себя они, естественно, не лучше, грабя и разоряя все по пути. Имперская полиция вынуждена была прибегнуть к ответным мерам. В результате отряды Петра Пустынника весьма и весьма поредели. 1 августа 1096 года вся эта экспедиция достигла Константинополя. Алексей, разумеется, не мог держать такие неуправляемые толпы в окрестностях своей столицы, потому что удержать их от грабежей было совершенно невозможно. И он переправил их через Босфор на Азиатский берег, разместил в лагере укрепленном, снабдил продовольствием и сказал сидеть тихо и ждать подкрепления, и ни в коем случае не воевать с турками. Но, однако, отряды Петра, естественно, к таким трусливым советам не стали прислушиваться. Как только увидели турок, бросились в бой и мгновенно были разгромлены турками. Практически подавляющее большинство их погибло. Спастись удалось Петру и горстка его людей, которых византийцы, когда увидели вот эту вот трагедию, они послали сюда и эвакуировали кого могли назад на европейский берег Босфора. Если бы не вмешательство императора Алексея, то турки вырезали бы всех до последнего человека. Другие группы люмпинов собирались в Германии. Их возглавлял Эмих, граф Лейденский. Эти отряды начали свои подвиги с еврейских погромов и положили таким образом начало этой неприглядной традиции европейской истории. Однако Эмиху, который до того пользовался скандальной репутацией, венгры наотрез отказали в разрешении проходить через их территорию. А когда он все-таки попытался прорваться, то армия венгерского короля разгромила его отряды, и они рассеялись. К концу 1096 года основные армии крестоносцев начали одна за другой прибывать к Константинополю. Таким образом, император Алексей, который хотел получить несколько отрядов наемников, столкнулся по существу с вражеским вторжением. Тем не менее, он обеспечивал французские армии продовольствием, направлял войска на охрану дорог, через которые они держали путь. Несмотря на имперскую охрану, проходило множество инцидентов и конфликтов. Западные солдаты совершенно не привыкли к дисциплине, вели себя как хотели, и даже начальники не могли всегда сдерживать их грабительские инстинкты. Народ вооружался, чтобы отбиваться от мародеров. Византийские армии сопровождение предпринимали энергичные ответные меры. Напряженность, естественно, возрастала. В чем-то западных солдат можно было понять. Им говорили, что они идут спасать несчастных греков, которые стонут под турками, а тут они пошли на греческую территорию и видели высокий уровень цивилизации, куда более зажиточную жизнь, чем та, к которой они привыкли. Они ожидали, что восточные христиане будут на них весьма похожи, а вместо этого видели людей, которые говорили на странном языке, носили странные одежды, придерживались странных обычаев и совершали очень странные богослужения. Греки, которые, как им объяснили, там совершенно погибали от турок, они жили весьма довольны и не спешили приветствовать их как освободителей и одарить, собственно, всех всем необходимым. Более того, даже византийцы почему-то не разделяли их желание немедленно броситься в бой с турками. А руководители похода чувствовали себя тоже весьма разочарованными. Грубые и малокультурные западные рыцари, которые привыкли к весьма примитивной жизни в своих голых каменных замках, были глубоко потрясены богатством и великолепием византийского двора, разработанных до мельчайших деталей церемониями, изысканной вежливостью придворных. Все это задевало их самолюбие и ранило их гордость. Они могли только комплексовать и хамить, то есть вести себя как невоспитанные подростки. Кстати сказать, очень глубоко крестоносцев оскорбляло. Среди того, что они видели, они даже писали про это, что они увидели, что византийцы едят вилками. Это им показалось глубоко богохульственным. Они-то привыкли просто грызть свои окорока, то есть впиваться в них зубами и потом отрезать ножом. Ну, правда, в этом тоже нужна была особая ловкость, чтобы себе там нос или губу не отрезать. Но когда они увидели, что византийцы культурно едят вилками, они сочли это просто каким-то сатанизмом, потому что вилами известно, кто орудует в каком месте. А тут люди, которые называют себя христианами, за столом пользуются тем же самым инструментом. Византийцы, с своей стороны, они, имея по соседству славян и разные славянские церкви, привыкли к разным литургическим обычаям и к разнообразным языкам. И поэтому в этом смысле им они гораздо были более плюралистичны, если выражаться современным языком. Но все же, в свою очередь, они нашли западных христиан грубыми и неуважающими законов и лишенными какого-либо такта и уважения. В рыцарях они видели только неуправляемых, неотесных забияк, которые годились разве что на кулачную разборку, совершенно не имели стратегического чутья и не способны были хоть сколько-нибудь ценить остановку и соотнести с ней свое поведение. Византийцев потрясало неумение и нежелание франков держать свое слово и неприятие культуры. Восточные христиане переживали настоящий шок, когда они видели западных священников, даже епископов, верхом на конях, в полном боевом вооружении. Но главные цели двух сторон были совершенно различные. Крестоносцы стремились к захвату Палестины и созданию собственных княжеств, а император Алексей стремился к завоеванию, к отвоеванию законной имперской территории. И со временем неприязнь и недоверие обеих сторон друг к другу только возрастали. Все встречи и дебаты, которые проводились по указанию сверху, только ухудшали дело и выявляли и подчеркивали различия не только в политических взглядах, но и в богослужении и в богословии. Однако, пока обе стороны были заинтересованы друг в друге, соответственно, какое-то сотрудничество могло получиться. Алексей мог предоставить переправу через пролив, дать солдатам припасы и снабдить их проводниками, а крестоносцы обеспечивали его теоретически бесплатной армией. Алексей прекрасно понимал, что крестоносцы в первую очередь преследуют собственные интересы. Однако повлиять на них решающим образом было выше его сил, ну, значит, он понимал, что необходимо извлекать из ситуации максимальную выгоду, как он может. Он был вполне реалистичным политиком. В общем-то, он так рассуждал, если крестоносцам все-таки удастся создать свои государства в Палестине, это не так-то плохо. По пути они разгромят турок, имперские земли вернутся в пределы империи, а христианские государства в Палестине смогут стать буфером, который будет сдерживать нападение мусульман. О полной независимости маленьких государств в те годы просто никто и не думал. Понятно, что маленькие государства являются вассалами либо той, либо другой стороны. И, собственно, тут шел вопрос о том, чьими вассалами они сделаются. И Алексей, естественно, полагал, что они должны стать его вассалами, поскольку все-таки территории эти изначально византийские. Поэтому в обмен на помощь он требовал от крестоносцев принести ему клятву верности по образцу западной клятвы, которую вассал приносил свою сюзерену. Он попросил, чтобы ему доставили тексты, и разработал свой собственный текст как раз на этом основании. Вассал обещал честно возвращать все завоеванные земли императору, а в новых государствах признавать сюзерена своим верховным правителем. В обмен на клятву Алексей готов был неслыханно богато одарить каждого из крестоносцев. Каждый из полководцев, которые прибывали в Константинополь, поочередно попадал на аудиенцию к императору, получал по-царски щедрые подарки и после более-менее длительных переговоров приносил требуемую клятву. Некоторые делали это сразу, некоторые потому, что они действительно были очарованы императором, а император был действительно очень обаятельным человеком. Некоторые, как Боемунд, потому что он не верил ни в какие клятвы, готов был, если выгодно, поклясться в чем угодно, но потом не собирался ничего соблюдать. Но Боемунд больше всех понимал, что без помощи императора любая экспедиция обречена. Кроме того, Боемунд надеялся возглавить поход, и для этого он надеялся очаровать императора и сделать так, чтобы император надавил бы на других крестоносцев, чтобы Боемунда признали бы верховным вождем. Готфрид Бульонский поначалу отказывался принести клятву. Тут он как раз вот начал проявлять свое неразумное упорство. В ответ Алексей урезал нормы продовольствия для его армии. Несколько дней лотаринцы поголодали. Затем Готфрид бросил свои отряды на штурм Константинополя. Но нападение пришлось на Страстной четверг. Византийцы были глубоко шокированы, что им придется сражаться в такой святой день. И, однако, делать нечего. Пришлось лотаринцам ответить. И имперская гвардия очень быстро усмирила забияк. И Готфрид почувствовал реальную силу империи, немедленно принес необходимую клятву. Дольше всех сопротивлялся Раймунд Тулузский. С одной стороны, из всех крестоносцев он был ближе всего к папе и считал себя таким образом важнее всех. То есть папа тоже себя считал сюзереном всех рыцарей. А с другой стороны, он тоже претендовал на руководство походом и опасался, что Боемунд уже оказал влияние на императора, и если он принесет ему клятву, то император возьмет и назначит Боемунда главным. Лишь после длительных переговоров Раймунд согласился принести клятву, хотя в несколько модифицированном виде. Но к тому же весьма скоро он убедился, что император никак не питает симпатии к Боемунду, и в конце концов именно у Раймунда сложились самые лучшие отношения с Алексеем.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.